В книге «Притчи Соломонова» в 16 главе, в 25 стихе мы читаем такие слова. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Этот стих обыкновенно употребляется как текст в основу призывных проповедей. И как таковой он действительно напоминает нам о том, как человек своей мудростью старается познать Бога, придумает свои пути, которые в его глазах кажутся ему лучшими, логичнее и практичнее, чем тот, который Бог указал для спасения человека. Поэтому как неразумно поступает человек, когда он думает, что он лучше знает, чем Бог. Такое безумие может привести душу только к трагическому концу, или, как наш текст говорит, к смерти. Однако сегодня я хотел бы взять этот текст как предупреждение тем, которые верою в Иисуса Христа уже вступили на верный путь. Слова этого текста относятся и к ним, к верующим, к детям Божьим, в которых теперь хотя и живет новый человек, но в которых, тем не менее, ветхий человек продолжает отстаивать свои права. Это плотское «я» добровольно не сдаст свое место. Он будет настаивать на свое, что он, мол, может справиться с управлением своей жизни. Вот почему, возлюбленные, так важно, так необходимо каждому из нас не полагаться на разум свой, а надеяться всем сердцем нашим на Господа, во всех путях твоих познавая Его, и Он направит стези твои, говорит Слово Божие. В этом весь секрет ненарушимого водительства Божие в жизни верующего. Правда, уклоняясь от хождения по духу, и попадаем мы в такое печальное состояние не обязательно потому, что мы с намерением сопротивляемся Богу, но под давлением обстоятельств. Мы поддаемся искушению самим найти выход из положения. Мы берем ситуацию в свои руки и попадаем в ловушку, о которой апостол Павел предупреждает в своем послании Галатам. Так ли вы несмысленны, что начавший духом, теперь оканчиваете плотью? Новая жизнь во Христе Иисусе не может иначе начаться, как не духом. Ведь это Он, Дух Святой, который впервые нас обличил в грехе и показал нам нашу нужду в Спасителе, и который нас возродил. Поэтому наша новая жизнь целиком зависима была от действия Духа Святого. Он дал нам эту новую жизнь. Вот почему апостол Павел говорит, если мы живем Духом, то по духу и поступать должны. Но, увы, сколько есть детей Божьих, которые, получившие жизнь от духа, только отчасти поступают по духу. Возлюбленные, так не должно быть. Недостаточно, что жизнь наша начата духом. Она должна и продолжаться духом. Это величайшее самообольщение, которым искушает нас враг, думать, что мы теперь сами справимся. Нам не нужно вопрошать у Господа о Его водительстве в нашей жизни. Причина этому заблуждению не что иное, как наше непокорное «я», которое никак не хочет подчиниться Духу. Вот тут как раз узнается плотской верующий и духовный. Плотской он руководится своей мудростью. Духовный тот, который познает ум Господень и поступает согласно его воле. Апостол Павел говорит, что такого человека никто не может судить. Мы хорошо сделаем, напомнив себе слова Господни, сказанные через пророка Исаии. «Горе непокорным сынам, который делает совещание, но без меня, и заключает союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта». Но Слово Божие не только предупреждает нас о том, чтобы мы не брали управление нашей жизнью в свои руки, но дает яркие примеры, в которых так ясно видны опасность и пагубность такого поступка. И печально то, возлюбленные, что это происходило в жизни самых преданных и выдающихся мужей Божьих. Этими примерами Господь каждому из нас напоминает эти слова предостережения. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Время сегодня позволит привести только два таких примера, которые послужат нам сигналами и которые проиллюстрируют нам слова апостола Павла. Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? И как ни странно, но взяты они из жизни отца веры, Авраама, когда он отступил от хождения по духу и поступил по плоти. С человеческой точки зрения мы можем сочувствовать Аврааму в данном случае. Находясь в тяжелых обстоятельствах голода, он идет в соседнюю страну приобрести хлеба. Как будто тут ничего плохого. Он поступает совершенно нормально, естественно. И тем не менее, он был неправ. Нигде не сказано, что он вопросил Господа. И вместо того, чтобы искать водительство Божие, он взял дело в свои руки. Казалось, что идти в Египет было так естественно, что, быть может, ему и на ум не пришло узнать, воля ли Божия идти ему туда или нет. И сказано, что он сошел в Египет. Посмотрите, однако, что происходит здесь. Авраам договаривается с Сарой, чтобы она сказала, что она ему сестра. Это была ловкая поворотливость с его стороны. И при том, отчасти, это было правдой. Она была ему единокровная сестра. Но ведь она была и его женой. Это, однако, он хотел скрыть. Подумав, что она незамужняя сестра Авраама, египетский фараон захотел взять ее себе. И взята она была в дом фараонов, и сказано, что Аврааму хорошо было ради нее. Но вы представляете себе, в какое положение он поставил себя и жену свою? Вот Сара, женщина, которой суждено быть матерью обетованного сына Исаака, через которого должен прийти Искупитель мира, и в котором благословятся все народы, о которой Бог обещал Аврааму, будучи еще вне обетованной земли, что Сара родит ему этого сына, и теперь мать царского семени находится в гареме египетского фараона. Вот что произошло, когда Авраам положился на свой разум. Его возлюбленная и очаровательная жена Сара находится под угрозой невероятной опасности. Обетование о Мессии подвергается крайней опасности. И если бы не сам Бог вмешался, то ему необходимо было бы найти другую линию, через которую произошел бы Спаситель мира. Мы согласны, что обстоятельства были настолько напряженными, что его сошествие в Египет как будто оправдано. Но как бы человек ни старался оправдать этот поступок, он был неверен. Авраам поступил по плоти, а не по духу. Да, очень ловкий маневр, но не божественное водительство. Бог допустил голод в ханаанской земле. Для чего? Для испытания веры Авраама. Бог хотел преподать полезный урок ему, а именно, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. О, как быстро мы роптать на Бога и говорить, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне. Возлюбленные, если Он нас поставил в такие обстоятельства, то Он усмотрит всякую нужду нашу по богатству своему, благодарение Ему. Только будем поступать по духу, дорогие мои, а не роптать в сердцах наших и тем самым оскорблять Его. Несколько лет позже, как это ни печально, но Авраам опять сходит с прямого пути и вновь поступает по плоти. Бог дал бездетному Аврааму обетование, что будет у него свой сын. Проходят лета, и нет малейшего признака, что обещанный сын будет. Аврааму теперь 85 лет, а Саре 75. Как будто Бог забыл свое обещание. И тут Сара предлагает выход из положения. Она придумала, как помочь Богу. По нашему рассуждению, Бог нуждается в нашем сотрудничестве. И, по-видимому, она убедила Авраама, что действительно нужно дать Богу руку помощи. И в результате у Авраама оказался сын, но, увы, не от Сары. Посмотрите теперь, какие были трагические последствия этого поступка. То, что Сара думала будет умным и ловким успехом, оказалось мучительным разочарованием. Агарь, возгордившаяся мать Измаила, но в то же время служанка Сары, начала презирать свою госпожу. И произошло невыносимое трение между двумя ревнивыми женщинами. В шатрах Авраама не было больше мира. Естественно, что Авраам любил Измаила, ведь это его сын, и притом единственный сын. Да, он его до того любил, что когда Бог объявляет 13 лет позже, что на следующий год Сара родит сына ему, Авраам умоляет Бога: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». И вот рождается Исаак. Он возрастает, и когда отнят был от груди, сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, Измаил, насмехается над Исааком. И тут невольно вспоминаются слова послания Галатам: «Рожденный по плоти гнал рожденного по духу». Натянутое настроение созрело в открытый резкий конфликт между двумя матерями и их сыновьями. Сара, которая своей плотской ловкостью создала всю эту неприятность, теперь требует, чтобы рабыня Агарь со своим сыном выгнаны были из шатра Авраамова. И тут вновь Бог должен вмешаться, чтобы спасти Исаака от вреда, и велит Аврааму поступить так, как требовала Сара. С разбитым сердцем Авраам прощается со своим любимым Измаилом и больше никогда не видит его. Что касается Измаила, его изгнание еще больше углубило в нем ненависть к Исааку, и эта ненависть продолжается по сей день. В течение 4000 лет она не прекратилась, и то, что мы теперь видим в Среднем Востоке, является результатом плотского поступка Авраама и Сары. Сара и Авраам взяли дело в свои руки, и вместо того, чтобы ожидать Божьего времени, они думали ускорить исполнение его обетования. Возлюбленные, что говорит нам этот пример? В первую очередь, что мы можем угождать Бога, только поступая по духу. И когда мы прибегаем к методам плоти, то всегда во вред самим себе, во вред другим, и паче всего мы бесславим имя Господне. Во-вторых, нам нужно терпение, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное, как говорит Слово Божие. Пожалуй, самые тяжелые испытания – это молчание Божие, когда Бог как будто не слышит вопль детей своих. Порой его молчание кажется несправедливым и даже невыносимым. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? Сколько раз взывали так мужи Божьи? Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу. В такое время искуситель приходит и говорит: Бог тебя забыл, или он тебя не слышит. Для чего тебе ждать? Действуй, возьми дело в свои руки. Для того Бог дал тебе мозги, чтобы ты их употребил. Мой друг, не унывай, Бог верен, он слышит вопль твой, и, как слово его говорит, Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него, и те, которые так надеялись на Бога, не постыжались. Он никогда не опаздывал, он всегда приходит вовремя. Твердо уповай на Господа и не полагайся на разум свой, и Он услышит тебя и выведет, как свет, правду твою, исполнит желание сердца твоего, извлечет тебя из страшного рва, из тенистого болота и поставит на камни ноги твои, и утвердит стопы твои, и вложит в уста твои новую песнь, хвалу Богу твоему. И это будет во свидетельство другим. Они увидят верность Божию, убоятся и сами будут уповать на Господа. Мой друг, а если ты еще не спасен, то и ты должен возложить всю надежду свою на Иисуса Христа, и Он спасет тебя, ибо не видел твой глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог надеющимся и любящим Его. Слава и благодарение Ему вовек.